Тема наша, как вы помните, называется значит, о праведности по вере. То есть, что такое праведность по вере и что значит быть оправданным по вере во Христа Иисуса. Тема, можно сказать, основополагающая для христианства. И от того, насколько правильно мы будем понимать эту тему, будет и зависеть и наше благословение, наше благополучие нынешнее, да, и, будем говорить, прямо и конкретно будет зависеть и вопрос нашего спасения. Потому что, если мы неправильно понимаем, и у нас неправильный настрой на оправдание, то мы можем оказаться обманутыми. Тема, будем говорить, жизненно важная для понимания. Так как мы вот говорили с вами, тоже правильно понимать, какова природа Христа, обязательно, потому что если мы неправильно понимаем, ну, как мы и привыкли понимать, что Христос был не в такой плоти, как наша, и поэтому Он был святым и ни разу не согрешил, да, то мы находимся в другой плоти, и, естественно, у нас уже, как говорится, крылышки подрезаны, мы уже, конечно, не будем настраиваться на какую-то победу, даже и думать не будем об этом, у нас же другая природа, и для нас это невозможно. Все, вот тогда у нас и получается и вопрос об оправдании по вере. По какой вере? Что Христос, ну, сам мог только исполнить закон Божий, сам мог быть таким святым, потому что был не в нашей природе, а был Богом в человеческой плоти, да, поэтому Он был святым, а мы поэтому не можем быть святыми. Поэтому Христос может настолько оправдывать своими заслугами, что мы оправдываемся Его заслугами, а сами продолжаем жить грешно. Вот заметьте, как эти две темы неразрывно связаны друг с другом, да, поэтому правильное понимание — это не просто, будем говорить, какая-то доктрина, которую там понимаешь, не понимаешь, она не влияет на жизнь. Истина. Пусть даже, будем говорить, как доктрина, хотя я не хотел бы говорить, что природа Христа — это вот такая доктрина. Доктрина — это как-то так звучит не очень жизненно, да, как-то лозунг какой-то, теория какая-то, учение какое-то, а жизнь — это как будто бы что-то отдельное, да. Нет. По Библии истина любая, включая и такую, как мы сегодня с вами исследуем, что такое праведность по вере, она именно настраивает нас в жизни практической, в правильном направлении. Любая библейская теория влияет на сознание, сознание меняется, и настрой на жизнь тоже меняется. То есть любая теория влияет на нашу жизнь. И от того, правильно или неправильно мы будем понимать, будет и зависеть, какая наша жизнь. Так вот, мы начнем с вами сейчас исследование 3 главы послания апостола Павла к римлянам. И прежде чем мы начнем исследовать ее, я хотел бы сначала просто прочитать текст, чтобы он у нас был, как говорится, свеж в памяти. Значит, читаем Римлянам 3 глава с 1 по 31 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что хотел бы я сказать в начале нашего сегодняшнего рассуждения с вами по вопросу об оправдании верой? Вот мы прочитали с вами третью главу. Вот если читали мы первую главу, вторую главу, они были более-менее понятные, потому что там было намного меньше вот этих понятий. Закон, благодать, оправдание, даром, через веру и по вере, да. Вот не было вот этих вот, будем говорить, слов, таких будем для нас вроде бы известных, и в то же самое время создающих какую-то путаницу в голове. Вот мы вот сейчас прочитали вот третью главу, да. Вот я читал, ну, то, что я как бы вот ощущал. Вот так если не вникать, вот просто прочитать. Я ощущал то, что, думаю, ощущает и каждый из вас. Вот если бы я сказал, скажите теперь коротенько, исходя из этой третьей прочитанной главы послания к римлянам, вот передайте, пожалуйста, своими словами вот то, что мы прочитали. Я вам скажу, что будет достаточно сложно вообще просто своими словами передать информацию. Тут мы читаем, какая польза от обрезания, какое преимущество быть иудеем. Читаем, великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Читаем чуть дальше. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. То преимущества теперь нету. То мы читали во второй главе о том, что будет суд Божий на делающих таковые дела. Тут мы читаем в третьей главе уже вера пошла, вот эти оправдания, независимо от закона, дела закона, закон, вера по вере, через веру. Вы понимаете, вот смотрите, слова, из которых, будем говорить, состоит христианское вероучение. Но так как смысл слов нам вложен не совсем достоверный, не совсем правильный, а иногда и вообще неправильный, да? То теперь несколько вот этих понятий, если собрать, извините, в одну кучу вместе, у нас в голове начинается какая-то путаница. Мы как рыба, которая попала в сеть. Да, мы можем повторять слова, можем говорить, а если сказать, отец, скажите своими словами, коротко, понятно, чтобы было любому понятно, да? И мы попадем в затруднительное положение. Третья глава, сравнительно с первой и второй, намного сложнее для такого, будем говорить, осмысленного логического понимания. И вот так, когда просто прочитал, не вдаваясь в детали, я вам говорю, вот какая-то каша образуется в голове. Ну, представьте, с вот этой каши, из этой мутной воды, начинаем мы ловить отдельную рыбку и потом выдавать ее за истину. Сами понимаете, насколько эта истина может быть примитивна и неправильна. Потому что, да, из этого выбрать и вместе сложить что-то очень трудно. Выбрать одно можно, да, как-то узко и преподать можно, а вот собрать вместе вот эти стихи и объяснить вот логику изложения, понимаете, да, непросто. Я думаю, вы помните все слова апостола Павла, апостола Петра, который говорит о Павле, что возлюбленный наш брат Павел пишет что-то неудобовразумительное. Ну, можно так сказать, извините, вроде бы, ну, слишком как-то заумно пишет. Но то, что он писал, исходя из того, что он был не рыбаком, как Петр. Он, можно сказать, имел высшее образование по тому времени и не в мирской науке, а именно в библейской. Он был фарисеем из фарисеев. Законник из законников. И когда он пришел ко Христу, он оперировал вот этими понятиями, оперировал не как это мог говорить Петр, который был, ну будем так говорить, не столь сведущ, как Павел, да? Поэтому и речь Павла даже для Петра была, ну, трудновата для понимания. Вот смотрите, прежде чем мы с вами начнем вот сейчас исследовать третью главу Римлянам, да, так по стихам, я хочу вам, ну, сделать небольшой такой сравнительный анализ некоторых стихов первой, второй и третьей глав послания к Римлянам. На что хочу обратить ваше внимание. Вот когда мы читаем с вами третью главу, да, вот здесь звучат такие слова, вот с 21 стиха по 26, да. Мы только что их читали. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки». Заметьте, правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Вот стихи, которые берутся, видите, получаем мы оправдание даром по благодати, то есть по милости Его. Вот в данном случае по благодати, здесь по милости, по любви. Понимаете, да? Получая оправдание даром по милости и любви. И верующие говорят, вот видите, явилась правда Божия. Но раньше она как бы не явилась. Раньше Бог наказывал тех евреев за малейшую провину. А вот сейчас явилась, открылась. То есть вот Новый Завет, видите, как он качественно отличается от Ветхого. В Ветхом Бог такой был, а в Новом вот он такой уже, совершенно наоборот, другой. И мы получаем оправдание даром. А там надо было вкалывать. И не, что-то не так сделал, на, получи. Теперь слушайте, вот я сейчас читаю 25 стих 3 глава Римлянам. И если обратить внимание на эти слова из 25 стиха, вдруг начинает приоткрываться ширма, занавесь, и мы вдруг начинаем понимать более осмысленно, о каком же оправдании даром, какие грехи даром будут оправданы по благодати Божией. Смотрите, 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его, правды, то есть праведности, которая проявляется в милости, в милосердии, в сострадании и любви Божией к человеку. Заметьте, какие грехи оправдываются даром, то есть безвозмездно, за что не надо как бы платить. Заметьте, в прощении грехов, соделанных прежде, задаю вопрос, прежде, это когда? До уверования. Грехи, которые человек делал до уверования, делал в неведении, не понимая Бога, не имея Писаний, но которые человек осознал, да, Боже, что я творил, да? Вот эти грехи, соделанные прежде до уверования, когда человек не имел познания и не знал, что хорошо и что плохо, а жил как все. Вот заметьте, вот за эти грехи, за прошлую жизнь, до познания истины, до крещения, заметьте, за эти грехи мы получаем оправдание даром по благодати Его. Но мы даже просто поймите логически, что мы можем сделать с теми грехами, которые мы уже сделали, и это ушло в прошлое. Мы можем что-то вернуть, мы можем что-то переиграть, отменить. Все, оно уже вышло из нас, это зло. Мы можем только раскаяться, мы можем только просить прощения, но мы не можем не откупиться. Мы не можем ничего изменить. Прошлое есть прошлое. Это уже история, это факт свершившийся. Так вот заметьте, вот я специально умышленно делаю ударение, чтобы у нас чуть-чуть сейчас приоткрылась занавесь, или приоткрылись глаза, и мы начали как бы уже на третью главу смотреть немножко, ну так будем говорить, не церковным взглядом. Значит, по третьей главе мы получаем, заметьте, правда Божия, то есть праведность Божья, которая как бы в любви в данном моменте, это надо понимать, проявилась через веру нашу в Иисуса Христа. И эта правда, любовь Божья, проявилась в чем? В том, что мы, поверив в Иисуса, глядя на Него, раскаиваясь в наших прошлых грехах, получаем даром оправдание по благодати Его. То есть мы получаем прощение, оправдывает нас Бог, да, в Иисусе Христе, в Которого мы верим, по любви Своей. И это относится к грехам, соделанных прежде в неведении до познания истины. А вот теперь возвращаюсь я, значит, к первой главе и второй главе. Вот смотрите, стихи, первая глава Римлянам, стихи с 18 по 32. Читаю, не буду все подряд читать, а только отдельные как бы места из этих стихов. Вот 18 стих. «Ибо открывается, обратите внимание, открывается сейчас не открылся потом, не откроется в будущем. Не в прошлом, не в будущем. Открывается как бы сейчас, в настоящее время, гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, добавляю. Вот смотрите, подавляющих сейчас, уже когда получили познание истины, когда ходим в церковь, приняли крещение, и внутри себя уже после крещения подавляем истину, голос Божий, неправдою, оправдывая свои плотские похоти. Смотрите, здесь не идет речь по милости, по благодати, здесь речь идет о гневе Божьем. И заметьте, там открылась правда Божия или явилась, заметьте, по отношению, то есть правда Божия, любовь Божия, милость Божия, по отношению к прошлым грехам, а здесь открывается гнев Божий, заметьте, это тоже правда Божия, открывается гнев Божий с неба, заметьте, за всякое нечестие и неправду человеков, которые ныне после крещения, после познания истины, подавляют истину неправдою. Смотрите, там открылось и там открылось. Там милость по благодати, а тут гнев Божий по строгости, по полной программе. И люди вот не задумываются, да? Вот грех, мы не можем его не делать, да? Вот мы по милости, вы знаете, да, удобно, примитивно, приятно в такое веровать. Ну, я говорю, надо же читать внимательно, заметьте, как надо щепетильно исследовать Писание. Я, не поймите меня, что этим вот я хвастаюсь, вот видите, как я щепетильно вот исследую. Я просто приходил, будем говорить, в какое-то уныние, отчаяние, вот то с одной стороны попадаю на стихи, что оправдываемся даром, то вдруг, да какой даром, когда гнев Божий. А я смотрю, что я делаю, значит, я буду под гневом Божьим. И никакой милости не будет. Потому что делаю, понимаю, нельзя делать, а делаю. И вот это заставило меня исследовать, потому что я понимаю, спрашиваю людей, ну, вы сами знаете, как в церкви объясняют. Не буду повторяться. Меня это не удовлетворяло. Я просто смотрел, нет, нет, противоречия кругом. Почему вы это берете, а вот это куда деть? А как это соединить? А как с этого гармонично одно учение подать? Ведь все Писание боговдохновенно. А у нас так кусочки какие-то. Богом вдохновленные, а другие непонятно кем. Как будто бы сатаной. Так заметьте, вы поняли? Первая глава. Открывается гнев Божий, а не милость и даром прощения, оправдания, да? Дальше смотрите. 21 стих, это 1 глава Римлянам. «Как они, познав Бога», вот обратите внимание, с момента познания Бога, «не прославили Его как Бога». Каким образом? То есть не стали так жить, как Бог, вот как они узнали, а продолжали жить в грехах. «И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих», то есть начали умничать перед Богом и доказывать свою правоту наперекор Божьей. И написано, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они не были на самом деле таковыми. Умничали перед Богом и обезумели. 26 стих. Потому предал их Бог постыдным статям. Обратите внимание. Не то, что оправдал по милости, а предал постыдным страстям. Идите, делайте, а потом получите. 27 стих. Мужчины, оставив, вот каким страстям Бог их предал. Мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. 28 стих. Как они не заботились иметь Бога в разуме, ну, которого они поняли, о котором услышали с момента познания истины, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Иди, не хотите меня слушать, хотите жить в грехах, идите и делайте. 29 стих. Так что они исполнены, заметьте, в данный момент, в настоящее время, как бы написано, да, пришли в церковь, за прошлое получили прощение, поняли, что и за настоящее будем продолжать по благодати, даром получать прощение и вытворять фокусы, чудеса и знамения, да? Они так поняли, прошлое перенеси на настоящее. Так что они после познания истины исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Заметьте. И дальше, 32 стих. Они знают праведный суд Божий. Обратите внимание, ни о каком оправдании не идет речь. Речь идет о том, что они знают, что знают праведный суд Божий за сделанные грехи, которые человек делает, когда познал Бога и пришел в церковь. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела, заметьте, недостойны не то, что оправдания, а достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И смотрите, вторая глава Римлянам. Уж извините, что я вынужден, чуть вернуться, потому что это надо, на это надо сделать ударение от этого правильного понимания. У нас третья глава более-менее начнет стройно в сознании выкладываться, выстраиваться. Смотрите, вторая глава Римлянам с 1 по 6 стих. Итак, не извинителен ты, обратите внимание, не оправдан ни даром, ни по благодати и никак. Неизвинителен ты, всякий человек, судящий, не судивший когда-то, а заметьте, судящий в настоящее время, когда ты уже имеешь познание Бога, о Боге. И неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Заметьте, неизвинителен – это за сделанные грехи после крещения. Этим мы занимаемся сейчас, ныне после крещения, потому что мы так понимаем, что оправдание по вере, с делами, с жизнью это никак не связано. Мы просто верим, полагаемся в надежде на Иисуса Христа, на Его заступничество. Он хороший адвокат, он Отца уговорит. И нас пропустят. Пропуском на лбу, как некоторые понимают. Дальше второй стих говорит во второй главе Римлянам. А мы знаем, заметьте, кто мы. Ну, те, которые правильно понимают понятие, что такое праведность по вере и что такое оправдание по вере. Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих сейчас такие дела после крещения. Я сейчас попутно просто вспомню. Вы знаете, вот мы всегда говорим, мы не можем и так далее, это невозможно. Один Бог во Христе смог это вот жить вот так. Вспомните историю. И внимательно, как говорится, обратите внимание свое, внимательно вникните в слова. Встреча Христа и блудницы, которую привели фарисеи для побития камнями. Христос говорит, я тебя не осуждаю. То есть, я тебя прощаю. Даром за то, что ты до сих пор делала. Я тебя не осуждаю. Даром прощаю, без какой-либо платы, просто по милости. Я понимаю тебя как человека, и я снисхожу к тебе. Мне тебя жалко. Но теперь иди и не греши. Есть такое понятие. Я тоже об этом буду читать, тема, я вам скажу, достаточно обширная, да. Есть вменяемая праведность. За прошлую жизнь до познания истины нам вменяется праведность Христа по вере нашей, в заслуги Иисуса Христа, по благодати, по милости, даром. Вменяемая. А потом, когда мы приходим к познанию истины, начинается наделяемая праведность. А теперь иди и не греши. То виртуальная, вменяемая нам праведность. А теперь надо реально быть праведными, реально надо жить. Это, если мне не изменяет, второе послание Коринфянам, 5 глава. Если память не изменяет, да, кажется, так вроде бы. Там Бог примирил мир с собою, а теперь Павел говорит, а теперь примиритесь с собою. За прошлое Христом Бог примирил с собою мир. простил по благодати даром. А сейчас примиритесь с Богом как? Перестаньте делать грех. Это уже обязанность христианина. Это долг. И если мы не примиримся, не преобразимся, ни о каком оправдании даром по благодати не может идти речь. Помните послание евреям. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим. Что такое произвольно? А так, извините, немножко, как говорится, не очень красивые слова. Антошка пошел копать картошку. Это мы не проходили, это нам не задавали. Вот такое, извините, вот такое настроение Антошкина у нас. Такое поверхностное, такое игривое, какое-то несерьезное детское. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников. Хочу сказать, конечно, вот я вам, видите, как говорится, по слогам почти так, знаете, как говорится, как гвозди вбиваю в сознание. Не очень приятно. Разочаровывает это после той сказки о скатерти-самобранке, о ковре-самолете и по щучьему велению, по моему хотению. Вы понимаете, мы уже настроились, мы уже на спасение, мы уже почти сидим там, на небесах, одесную. И вдруг вот такое слышать. Я понимаю, это разочаровывает, я понимаю, это разбивает. Я говорю, понимаю, потому что я это все прошел. И побывал на седьмом небе, в эйфории в начале после крещения. И опустился в преисподнюю, когда понял, ну, в преисподнюю вы поняли, в каком смысле, в уныние упал. Когда читаю, а вот она реалия, реалии жизни, вот они. А потом пришлось, знаете, от одной крайности в другую впасть, потом опять в крайность, а потом понял, что истина где-то посередине, здесь что-то, есть какие-то неувязки. А вот когда я стал говорить, что понял эти неувязки, когда стал, ну так будем говорить, когда была возможность и спрашивали, и я делился, и когда люди стали понимать, что вменяемая праведность, вот это по благодати, по вере, даром, сместилась, заметьте, и заменила наделяемую праведность, переместилась в нашу реальную жизнь, что мы и сегодня, невзирая на то, что читаем Слово Божье, продолжаем грешить и верим, что будем оправданы. Вот тут кое у кого, как говорится, затылок зачесался. Все поняли, что тут что-то, мы действительно заблуждаемся и заблуждаемся по-крупному. И кто это гад, который начал говорить? Так вот, смотрите. Вторая глава Римлянам. Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих сегодня после крещения такие дела. Неужели думаешь ты сейчас, человек, что избежишь суда Божия? Обратите внимание, я это к чему говорю, что все-таки надо прочитать первую главу, вторую, третью, четвертую, пятую подряд, чтобы сложилась картина, чтобы не брать одну главу, не выхватывать один стих. Можно накуролесить, что хочешь. Было бы желание, натолковать можно, как хочешь. Просто не вникая в детали. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждающих такие дела, и сам делая то же? Теперь слушайте. Или пренебрегаешь богатство благости. Заметьте, да, раньше у меня благость была, и я вам за прошлое простил. И действительно у меня богатство благости, богатство любви и милости. Сколько вы грешили, я вам не дал, как говорится, по голове, хотя должен был бы по закону дать. Но я милостивый, я люблю грешника, я жду покаяния. А теперь, да, я дождался, он вроде покаялся, пришел в церковь. А теперь продолжает пренебрегать богатство моей благости. Он ее приписывает и уже к нынешнему состоянию, что и после познания будешь миловать, влюбишься и женишься, никуда не денешься. Пренебрегаешь, или ты пренебрегаешь богатство благости, дальше заметьте, кротости и долготерпения Божия, не разумея, обратите внимание на это слово, что благость Божия в прошлом привела тебя к покаянию, к тому, что ты пришел в церковь. и благость Божия, моя, как бы Бог говорит, приводит тебя к покаянию сегодня, что ты должен сегодня перестать грешить. Принесите то покаяние словесное, а теперь принесите достойный плод покаяния. И я тебя сегодня в церкви терплю, долго терплю, проявляю кротость, благость, люблю, благословляю, даю пищу, продлеваю жизнь, исцеляю от болезней. А ты сидишь и опять начинаешь Антошкину песню. Это мы не проходили, это нам не задавали. Закон отменен, мы ничего не можем, бедные мы люди, благодатью мы спасены. И сия от нас, чтобы никто не хвалился. 5 стих. Но по упорству твоему, заметьте, после покаяния, после крещения, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе сегодня собираешь, добавляю я эти слова, сегодня делаю ударение, нынешнее время, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда Божьего. Я говорю, вдруг такое откровение, за что же меня на суд привели? Я же воспевал его в псалмах, его любовь. А тут вдруг такое откровение, ну извините, знаете, вот прозрение запоздалое. Так что, меня судить будут? Господи, да за что ж? За все, что делал. Особенно за то, что так невнимательно читал, за то, что так старательно противился мне, за то, что так оправдывал свой грех. Вот за это воздаст каждому по делам его. Обратите внимание, здесь не идет ни о милости, ни о благодати, ни о любви. Здесь уже не идет речь о том, что это даром. Даром мы попадем на небо. Ничего подобного. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, а это не даром, чтобы вы поняли. Ну, я имею в виду, здесь не о деньгах идет речь. Платить не надо ничем. Богу они не нужны, наши фантики конфетные. Речь идет, что придется многими скорбями через ношение и несение креста, через порабощение и усмирение своей плоти, особенно поначалу, придется платить. Это та монета, которую придется все-таки заплатить, и которой мы никак не хотим платить. Я думаю, вот я сейчас уже это как бы, эту тему сейчас вот, ну, уже оставляю в покое, да, просто мне нужно было прочитать вот некоторые места из 3 глав нами прочитанных, чтобы уже вы как бы увидели какую-то такую линию, какую-то логику, и чтобы уже хотя бы в этом вопросе у нас не было путаницы в нашей голове. Так вот, теперь я возвращаюсь уже, значит, к Римлянам 3 главы, и мы начинаем ее исследовать. Итак, значит, какое преимущество быть иудеем? Это 1 стих, 3 глава Римлянам. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Читаю сразу 2 стих, а потом буду комментировать. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче, то есть а наиболее в том, что им уверено Слово Божие. Вы помните, в 2 главе мы читали. Ты называешь себя иудеем, учителем, там, путеводителем для слепых, ты там хвалишься законом, что много понимаешь, так далее и тому подобное. Как же ты, имея закон, имея такую веру, имея Писание, как же ты вот живешь вот в грехах? Заметьте, я на что хочу обратить внимание. Иудей, вот который хвалится собою, он уже член церкви, Римской христианской церкви. Но слушайте, он продолжает грешить, вы помните, говоря, не кради, крадешь, там святотатствуешь, ну помните, да? Он принял крещение, но заметьте, но жизнь не поменялась. А чем хвалиться? Вот я обрезанный, ну, так образно говорю, как Павел о себе. какое он имел преимущество перед другими, фарисеи из фарисеев, там, евреи от евреев, из колена Вениаминова, там, такой образованный, такой это, ревностный фарисей, да? Иудеи хвалятся в римской церкви, заметьте, уже, которые стали вроде бы христианами, да? Хвалятся и превозносятся, и доказывают свое преимущество пред язычниками, которые тоже уверовали в этой же церкви. Типа, вы не обрезанные, вы не, жертв не приносили, вы в храм не ходили, и вообще вы, как говорится, далекие и темные. И Павел во второй главе в конце говорит, не тот иудей, кто по наружности таков, не то обрезание, которое внешнее на плоти, но тот иудей, кто внутренне, заметьте, вот я делаю ударение, внутренне, то внешнее, там показуха какая-то, да, театр какой-то. А вот истина христианства, тот иудей, или точнее уже сказать, тот христианин, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, заметьте, по духу, которое изменяет сознание наше, в настроение сердца, настроение мыслей наших, а не по букве, в смысле в виде обряда. Поэтому, вот смотрите, третья глава как бы и начинается, то есть, с таких слов, которые являются продолжением мыслей в предыдущей главе. Итак, какое преимущество быть иудеем? И заметьте, одно преимущество здесь Павел подчеркивает. Какое? Им уверено Слово Божие. А что это за преимущество? Ну, вы понимаете, да? В одной и той же ситуации два человека. Один знает Слово Божие, другой не знает. Уже в чем преимущество того, который знает? У него уже есть хоть какие-то мысли. Он уже хотя бы знает, к кому обратиться. Он знает, у кого можно получить ответ. Он уже даже знает, потому что Писание гласит, что добро и что зло, и что делать и что не делать. Поэтому преимущество, что ты знаком с Писанием, что ты его не как язычник, который первый раз в руках держит и первый раз в жизни его читает. Вы понимаете, первый раз прочитать Писание, что можно понять. И другое дело, пусть даже, ну, не все правильно я понимал, но с детства слышал, читал проповеди, слышал, да? Это, знаете, легче воспринимается, быстрее усваивается, и смысл все равно более лучше, более правильный будет в понимании Писания. Я немножко эти стихи хочу перефразировать на современный лад. Мы сегодня говорим, я имею в виду адвентисты седьмого дня, что у нас есть преимущество пред баптистами, пятидесятниками, харизматами, православными, католиками и всем, над всеми прочими. Задаю вопрос, какое у нас преимущество? А вот мы знаем, у нас есть пророк Елена Уайт, извините, может, я говорю в общем, да, может быть, кто-то не совсем там с Еленой Уайт с чем-то согласен, может, кто-то считает ее как бы не такой, как понимают ее в церкви, да, но я сейчас о чем хочу сказать. У нас, у адвентистов, ну, я хочу так сказать, что я вроде как бы и не там сейчас, поэтому говоря, у нас вроде, как говорится, и не совсем правильно будет, но я в общем, как говорю, от имени, да, как бы адвентистов. У нас есть преимущество быть адвентистом. Почему? Нам верено Слово Божье, у нас пророк Елена Уайт, у нас такие откровения, и ни у кого такого нет, и у нас правильно и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И мы даже знаем, в отличие от всех, что на небесах творится, что Христос пришел из первой части небесного храма во вторую, и мы знаем, и мы как-то туда верой входим, а никто об этом даже не догадывается. Да, действительно, у нас есть преимущество, нам верено такое слово. Только один нюанс. Вот это и все, что в чем наше преимущество. Как же мы, или как же ты, адвентист, верую, ходя во вторую часть вместе со Христом, а вторая часть называется «Очистилищем», заметьте, «от греха», я так сразу уточняю. Как же ты, имея такое преимущество об этом знать, и входя, переходя из святого во святое и святых, А другие же верующие не переходят и даже не понимают, зачем переходить и какой смысл в этом. Переходишь в очистилище, как ты говоришь, и выходишь оттуда грязным. И говоришь, закон тоже не... Мы соблюдать должны, но исполнить не можем. Какое преимущество быть адвентистом? Кроме познания никакого. Далее. А если мы имеем познание, я чуть-чуть наперед забегаю, да? Так какое у нас преимущество? Есть у нас преимущество перед другими? Никак. Почему? Потому что все под грехом. Как баптисты, католики, православные. Опять я говорю, я не говорю про всех до единого. Среди тех тоже есть порядочные люди. Потому что имея преимущество в познании, а продолжая жить под грехом, в принципе, это же преимущество тут же аннулируется. Не просто аннулируется, а при нашем более глубоком познании мы более крепко получим по заднице, извините, на суде Божьем. Бит раб, знающий волю Господина, будет бит более. Вот в этом наше преимущество. Так что надо готовить одно место для получения наказания. Так вот, смотрите, какое преимущество быть адвентистом. Ну, кто-то говорит, баптист, я поэтому имею преимущество, кто-то лютеранин. То есть, обратите внимание, многие думают, что если я какой-нибудь ист, баптист, там, адвентист, да, что именно это дает мне право на спасение, что именно за это, что я член церкви, что я крестился, там, вечерю принимаю, там, ноги, может быть, мою, а некоторые не мою, да, вот понимаю такую теорию, доктрину, за это я буду оправдан. Обратите внимание, что мы хвалимся не тем, что есть истина, истина и ценна в глазах Бога. Дальше. Какая польза от обрезания? Вы помните, во второй главе мы читали. Обрезание полезно, то есть совершение обряда имеет пользу только в том случае, если исполняешь закон. Какой закон нравственный, если живешь без греха? Почему? Потому что, обратите внимание, потому что обряд обрезания не является на самом деле избавлением от греха. Это символ, напоминающий, удали от себя все греховное. Так вот, если обряд говорит, напоминает нам об обрезании греха, об удалении его из нашего сердца, а мы его не удаляем и говорим, что это невозможно, то какая польза от обрезания? Никакой. Задаю вопрос, какая польза нам от субботы? Если суббота, обратите внимание, приносит пользу, если исполняем закон. Какой? Нравственный. Заметьте, суббота – день покоя. Мы ее понимаем зачастую буквально. Не надо делать никакого дела. Можно спать, можно дремать, можно ходить, можно еще чем-то заниматься, но вот работать нельзя, там стирать, гладить, копать на огороде, строить и так далее. Ну хорошо, ну и не строим. Какая польза от субботы? Если это просто покой, ну отдых, выходной, да и все. Ну, если говорить физически, то польза есть, да, организм должен немножко отдохнуть. Но речь-то идет, что суббота является символом покоя от греха. Польза от соблюдения субботы только в том случае, если мы исполняем закон Божий, то есть не делаем грех, о котором гласит нам закон Божий, и совесть нас не судит. То есть, другими словами, мы живем так, поступаем и говорим так, что совесть наша не судит нас за наши недостойные поступки. Мы находимся в покое, в ежедневном субботнем покое каждый день недели. Значит, есть польза от субботы, если мы соблюдаем закон, и совесть наша не судит за наши грехи. Если же мы не соблюдаем закон, если же мы вытворяем, извините, неприятные поступки творим. Суббота не дает никакой пользы для нас. Какая польза от вечери? Вечеря гласит: сие творите, ломайте свою плоть, когда она хочет согрешить. Сие творите постоянно на протяжении всей жизни, каждый день с утра до вечера, в мое воспоминание. Если мы повечеряли, и символ говорит «ломайте», а в жизни мы не ломаемся, не ломаем и не боремся с грехом, какая польза от вечери, кроме гипнотической? Что это маленькое подкрещение, маленькая подчистка, маленькое подготовление к вечности. То есть, заметьте, через обряд мы, подсветились, извините, что так говорю. Подчистились, в баньку сходили, попарились немножко и грязь смыли. Так что же мы смыли? Вот так же еврей, извините, ветхозаветнее время оправдывался отнесенным ягненком, принесенным им в жертву. А потом идет и опять делает, какая польза от того жертвоприношения? Да никакой. Какая польза от нашей вечери, или от нашего наговения, или от доктрины о небесном святилище, или от участия в служении церкви, если мы не соблюдаем закон, не живем нравственно, не освобождаемся от греха, никакой пользы нету. Единственное, если у нас правильное, правильное тоже относительно других, если у нас более-менее правильное понимание какой-то истины, что что-то надо, но не понимаем смысла. У нас вот чуть-чуть преимущество такое, будем говорить, теоретическое. Но оно начисто смазывается, аннулируется, так как продолжаем жить во грехах, как и тот, кто никогда не знает, что на небе есть храм, и что там Христос перешел, он сроду туда верой никакой не переходил. Мы входим в очистилище, грязным остаемся, а он и не знает об этом, и тоже остается такой. Одни говорят, что закон отменен, типа баптистов, пятидесятников и так далее. А другие говорят, нет, не отменен. Те говорят, отменен, потому что он неисполним, а мы говорим, нет, не отменен, но исполнить его нельзя. Вот и наше преимущество. Извините, в болтологии это называется преимущество. Может, некрасиво говорю, но так оно есть. Нету преимущества фактически. У одного есть лекарство, лежит в больнице, болезни одинаковые, у одного и другого. У одного есть лекарство, и он от них не выздоравливает, у другого нет. Какое преимущество? Да никакого. Оба в морг будут перевезены через время. А теперь слушайте, второй стих. Великое преимущество, вы поняли, во всех отношениях, а наибольше, наипаче в том, что им верено Слово Божие. Заметьте. Это преимущество, но за это преимущество нас не оправдают. Что у нас есть слово, что мы его говорим, но не живем по нему. За это мы не будем оправданы, потому что мы можем его говорить, можем в уста его брать, это слово. Но в отношении собственного преображения будем противиться этому же самому слову. Поэтому наказание получим, а не оправдание. И дальше смотрите, что я хочу сказать относительно второго стиха. Преимущество в том, что им верено Слово Божие. Заметьте, не членство в церквах является преимуществом. Не участие в обрядах является преимуществом. Не согласие с доктринами делает этих людей автоматически праведными. Оправданными по их церковной вере, заметьте. Преимущество просто, что если нам больше открыто, то у нас есть шанс быстрее прийти к чистоте. И все. Но этот шанс мы можем и не использовать, поэтому тогда и преимущества никакого нет. А наказание будет больше. Дальше. Третий стих. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Коснусь деталей этого стиха. Смотрите, если некоторые, а это некоторые, здесь речь идет о евреях, которые там считали, что вот мы какие-то особые, и у нас в церкви только за то, что мы иудеи, за то, что мы обрезанные, и вот за это мы имеем право быть выше язычников, мы превозносимся, мы гордимся, да? А язычники говорят, ну то, что вы превозносите и гордитесь обрезанием своим и своими там понятиями, да, но живете-то вы некрасиво. Язычники это видели и как бы ну, не видели основания для превозношения. Ну, этим самым они сами превозносились над ними. Так вот, смотрите, Павел пишет. Если некоторые, имеется в виду из иудеев, которые хвалятся и говорят, что мы какие-то особые, а эти некоторые, тут сказано как вроде бы 1-2, а на самом деле это 99% от общей численности Израиля. Если некоторые и неверны были, ну, чтобы вы правильно поняли, вот вышел Израиль из Египта, пришел в землю Ханаанскую. Два человека из вышедших из Египта вошло живыми в землю Ханаанскую. Остальные, как говорится, легли костями в пустыне за грехи. Вот какой процент. Ну, это в тот момент, в другой момент было, помните, на весь Израиль. Это, кстати, в Римлянам, кажется, ну, если мне память не изменяет, 11 глава, да, там, помните, 7 тысяч человек, которые не преклонили колено пред Ваалом. Ну, 7 тысяч на несколько миллионов. Какой процент? 99, это даже большой, я сказал. Так вот, Павел пишет, если некоторые, то есть, как бы, 99% от общей численности, и неверны были, обратите внимание, Павел пишет, неверны были, то есть, не жили свято, а хвалились, что иудеи, путеводители для слепых, свет для находящихся в темноте, как бы, да? Если некоторые и неверны были, смотрите, неверность их, заметьте, греховность их, уничтожит ли верность Божию? То есть обратите внимание на такие детали, что человек может быть неверным, что человек говорит одно, делает другое, обещает одно, делает другое, или не исполняет то, что обещал. А Бог, Он как бы верный, то есть другими словами, стабильный. У Него настроение не меняется, и Он не может стать каким-то другим, чем тот, какой Он есть на самом деле. То есть Он стабильный. Вот верность – это как бы преданность, стабильность, да? Так вот сказано, неверность их, евреев, уничтожит ли верность Божию? Что такое верность Божия? То есть уничтожит ли правду Божию, его праведность? Нет, как бы получается, ну в 4 стихе написано, никак, это не уничтожает. Бог все равно остается, как говорится, тем, кем и был, да? Дальше, что нужно заметить, что в эту правду Божию, в его праведность или верность Божию входит не только любовь к грешнику. Вы сами знаете, что Бог и в Ветхом Завете долго терпел. Но в эту правду, в эту верность входит и справедливость, строгость, согласно второй главе Римлянам, которую мы с вами читали. То есть, обратите внимание, я вам говорил, 1-2 глава, там сказано о наказании, о неизбежности суда для того, кто познал истину и продолжает грешить. В 3 главе тут уже речь идет, что по милости, по благодати будут прощены грехи, которые сделаны прежде познания истины. Но как в Ветхом, так и в Новом Завете Бог остается верным себе. А когда больше, когда меньше проявляется одна из этих двух черт характера Божьего, да, то есть справедливость, правосудие и любовь. Это уже зависит от конкретного человека или народа, от его поведения. Так вот, правда Божия, его праведность состоит не только из любви к грешнику, но и из справедливости и правосудия. И заметьте, Бог не изменяется как в Ветхом Завете, так и в Новом, как некоторые это понимают, что в Ветхом Завете Бог, извините, колотил все время этих евреев, законов им там понаписывал, и за любое неповиновение колотил, колотил и колотил. А в Новом Завете, ну как бы что-то новое. Павел говорит, ничего нового не произошло. Христос вчера, вовеки, сегодня и вовеки один и тот же. Верность Божья, которая через Христа является нам, землянам, жителям земли, она остается стабильной. И 4 стих как бы говорит, что неверность евреев уничтожила верность Божью. Бог стал меняться как-то в какую-то сторону. 4 стих говорит, никак. Бог верен. Что это обозначает? Бог неизменен. Он постоянен. Вот как мы читали с вами из Римлянам 2 главы, с 3 по 8 стих. Там помните, да, слова какие? Что те, которые постоянством в добром деле, они, трудятся для того, чтобы получить жизнь вечную и мир от Бога. А те, которые по упорству постоянно противятся Богу, смерть и наказание получат, да? То есть Бог неизменен, Он постоянен. Как сказал, так и сделал. Каким обещал быть, таким и был. Хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом. Значит, заметьте, Бог верен, а человек, добавляю, хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом, хоть евреи, хоть язычники в новозаветнее время, лжив, говорит одно, вот часто мы говорим, какими мы должны быть, красиво говорим, до дела доходит и делаем до точности наоборот. Лжив, это не обязательно лжет, прямо, в смысле, обман, умышленно, да, а лжив, как? В смысле, за свои слова не отвечает. Говорит одно, делает другое. В крещении обещал жить доброй совестью, после крещения говорит, а мы не можем. И так как Бог всегда верен, а человек всегда переменчив и лжив, поэтому и написано. Как написано, Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих. То есть, обратите внимание, ты праведен, ты честен, ты благороден в твоих словах. И победишь в суде твоем, когда он будет происходить с людьми. Когда кто-то будет говорить, вот ты там какой-то не такой, Бог может сказать, я сказал и сделал, я где-то сказал и что-то не сделал. А ты сколько раз говорил и скажи, хотя бы один раз ты исполнил. Поэтому закрой рот. И поэтому написано, ты всегда победишь, найдешь, что сказать человеку непостоянному, чтобы он закрыл рот и проиграл, чтобы он понял, не тягайся с Богом, не тебе, а обвинять Бога. Теперь дальше, 5 стих. Если же наша неправда, обратите внимание, наша, здесь, Павел пишет об иудеях, так как сам иудей. Здесь уже и пишет и о неправде, и язычников, которые тоже уверовали. Потому что дальше мы в этой же главе уже прочитали, мы сейчас подойдем к этим стихам, что нет праведного ни одного из язычников, из иудеев, спорящих, кто из них лучше и имеет преимущество, и главнее, и ценнее в глазах неба. Смотрите, если же наша, то есть верующих, которые верующие пришли в церковь и продолжают делать неправду. Если же наша неправда, то есть наша неправедность, упорство в грехе, обратите внимание выражение какое, открывает правду, то есть праведность Божью, его любовь и долготерпение, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Смотрите, тоже такой оборот интересный. По-человечески, если Павел тогда писал, возможно, этот оборот речи был тогда приемлем, естественен и понятен. Сегодня вроде как будто бы надо уже мышление, мы другие люди, другая психология, другой склад ума, и это надо как-то перефразировать, знаете, как говорится, русский перевод еще раз перевести, как-то так истолковать, чтобы это было понятно нашему сознанию. Заметьте, если наша неправда открывает правду Божию, какую? Заметьте, наша греховная жизнь, наше противление Богу, и нежелание менять свою жизнь, а Бог же, обратите внимание, при этом что? Не берет и не бьет же нас по голове, долготерпит, ждет, милосердствует, Христос, как ходатай, говорит, отец, подержи, потерпи, пожалуйста, может, да, как говорится, что покаяться, может быть, остановится. Заметьте, вот это наше упорство в грехе открывает правду, то есть праведность Божью, Его любовь и Его долготерпение. Чем больше мы грешим, тем больше терпения Он проявляет по отношению к нам. А значит, чем дольше это долготерпение проявляется, тем больше открывается величина любви Божьей. Мы говорим: Господи, какой Ты велик, какой Ты любящий, кто бы столько терпел, вот если бы кто-то перед нами так выступал, а мы были бы на месте Бога. Да я бы ему уже давно, говорит, голову бы снес. Боже, я поражаюсь, где Ты такому научился, какой Ты великий в своей любви. Вот вы поняли выражение? Наша неправда, наше нежелание жить свято открывает, то есть являет, ну, никуда не денешься уже, Бог вынужден это все проявлять и открывать людям. Смотрите, сколько же я вас терплю. Открывает правду, праведность Божию, Его любовь и Его долготерпение. Теперь смотрите, вопрос какой. То что же скажем? Не, то есть, если, смотрите, наша неправда открывает правду, то есть долготерпение, любовь Божию, то что же скажем? А мы понимаем, что вот это и есть праведность Божья. У Него есть только одна любовь. Мы грешим, а Он любит. И чем больше грешим, тем больше Он любви проявляет и возвеличивается в своей любви. И Павел пишет, то что же скажем, если у нас такое понятие о праведности Божьей, которое состоит только из одной любви. Он говорит, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Обратите внимание, Павел здесь пишет, что Бог может изъявить гнев, то есть проявить его и наказать грешника, как мы читали с вами в 1 и 2 главе Римлянам. Если мы так понимаем, что праведность Божья состоит только из одной любви, и другой стороны его характера у него нет, она отсутствует, то когда Бог изъявляет гнев, то это же несправедливость. Как это так? Бог, это, знаете, почти что Бог впал в грех. Психанул, сорвался, не выдержал. Но у тебя же любовь, ты же так не должен делать, Господи! И Павел пишет, говорю это так по человеческому рассуждению. То есть, Бог не бывает несправедливым. У Бога есть любовь, у Бога есть и справедливость, и правосудие. И с милостью Он поступает милостиво, с истинным истинно, с искренним искренне, а с лукавым по лукавству Его. И если мы понимаем, что у Бога две стороны характера, то обратите внимание, то когда мы делаем грех, и Бог изъявляет гнев и наказывает нас, у нас язык не повернется сказать, что ты несправедлив, ты отступил от своей праведности, ты как-то получается даже на сатану начинаешь быть похожим. У нас не повернется язык, потому что мы понимаем, что мы согрешили, согрешили, противясь Богу, и мы достойны наказания. Мы понимаем, что Бог на своем месте. И я вам прочитал вторую и первую главу Римлян, вы поняли, что наказание неизбежно. И это не противоречит любви Божьей, да? И это не может говорить о несправедливости Божьей. Это наоборот говорит о справедливости Божьей. Что сеял, то и пожал. Как жил, то и получил в награду. Либо озеро слишком жаркое, чтобы загорать там, либо жизнь вечная. Смотрите, евреи или язычники убивали пророков, распинали Христа, стали не, как бы неправдивыми, да, наша неправда, поэтому я говорю такое, стали неправдивыми, то есть неправедными, грешниками. Но праведность Божья разве от этого изменилась? Бог как бы остается стабильным. Его любовь, Его милосердие, Его сострадательность, Его справедливость и нелицеприятность разве пострадали и трансформировались в какое-то греховное человеческое подобие? Нет. Он как был и милостивый, и справедливый, правосудный. Такой, какой был, такой и остался. Но милость превозносится над судом. Бог намного реже наказывает, чем... Но это не говорит о том, что не накажет. Намного дольше ждет, любит и милует, ждет покаяния. И вот если у нас такое понятие, что он есть только любовь, а наказания у него нет, не может он нас наказывать, то тогда у нас и появляется вот это понятие, что Бог несправедлив. Как это так, он будет нас наказывать? Как это так, он изъявляет гнев? Мы привыкли, что Бог есть только любовь, и Он только прощает, и только милует, и только оправдывает грешника. И в этом заключается Его праведность. Другой праведности у Него нет и быть как бы не может. А если Он вдруг, мы так привыкли так понимать, а если Он вдруг будет наказывать грешника, то это уже неправедность Бога. Неправедность Бога, Его переменчивость, это как бы Его непостоянство. Значит, он не любовь, значит, он и несправедлив по отношению к грешнику, если наказывать его. Обратите внимание, вот откуда вот эта логика идет, что справедливым за преступление нас не наказывать, потому что нам так Христа подали и Бога. А если он наказывает, а мы привыкли, что он не должен наказывать, то у нас, заметьте, какое появляется чувство, что он несправедлив. Он наказывает нас несправедливо. Ну, несправедливо-то, если мы не заслужили. А мы вот, дело в том, что заслужили. А если он нас не возьмет на небо и накажет, то это будет несправедливо. Вы поняли, как извратилось сознание? Кстати, хочу сказать. Вот, казалось бы, вот эти вещи, которых мы сейчас с вами рассуждаем. Вот если у нас вот этого нет правильного понятия, вот мы по отношению к детям. Папа, мама, есть любовь. Папа, мама, даром по благодати все прощают. Дети вытворяют, вылазят на голову. Я хочу сказать, смотрите, насколько взаимосвязано наше понятие о праведности Божьей с нашим пониманием, какую роль родители должны занимать или какую позицию должны занимать в семье по воспитанию к детям. Если Бог есть любовь, и Он по благодати нас прощает, и мы по благодати. И мы, родители, вытворяем и надеемся на лучшее будущее, и дети вытворяют, на голову вылазят. А стоит умный и рассудительный человек, пусть даже мирской, и говорит, слушайте, ну глупость, ну абсурд какой-то у вас, ну что же вы вытворяете? Вот мы молимся, вот мы верим. Верующий так посмотрит, как-то так, знаете, с таким взглядом не очень, как говорится, красивым. Говорит, ну ладно, верьте, я пошел. Не надо мне ваше Евангелие такое глупое. Так вот, смотрите, когда мы говорим, что это вроде бы несправедливо, когда Бог наказывает человека, так понимают именно те люди, кто привык так понимать Бога, кто так был научен, и которые привыкли безоговорочно оправдываться Богом любовью. Заметьте, Бог есть любовь, помните, есть выражение, а где Бог правосудие? Слушайте, почему верующие вот как-то так однобоко? Бог есть любовь. Да, он любовь, но вы выбрали себе только то, что для вас хорошо при вашем греховном образе жизни. А что Бог правосудия, он не таков, а что суда, что, не будет? Мы привыкли оправдываться Богом любовью, поэтому у нас и такое понятие. Он не должен нас наказать, а если накажет, то значит он неправеден, несправедлив. А где же Бог правосудия? И теперь еще раз как бы я хочу внимание ваше акцентировать. Смотрите, значит, если наша неправда открывает правду Божью, то что же скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? В 6 стихе Павел пишет, никак. О несправедливости Божьей не может идти речь. А если заходит речь, то только потому, что у нас извращено понятие о праведности Божьей. Бог только любовь, и все. Наказания нет, суда нет, закон отменен, все. Благодатью мы спасены. Значит, никак Бог не может быть несправедлив. Несправедлив, когда он проявляет гнев. Почему? Проявляя строгость к злостному грешнику, Бог проявляет справедливость, и в этом как раз заключается его праведность. Это не противоречит его любви, а дополняет эту любовь Божью. Праведность Бога заключается, или правда Божья, как мы выше читали, праведность Бога заключается в том, что Он любит любящего Его и ненавидит ненавидящего Его. Только я хочу сказать, когда любит, мы вроде более-менее так правильно понимаем эти слова, да? А когда говорим ненавидит, то мы вкладываем свой смысл. Психует, раздражается, готов стереть с лица земли, с психами, как это у нас проявляется. Слово ненавидит, у Бога есть гнев, но он называется праведный. То есть праведный гнев требует наказания, и Бог может наказать. В этом как бы вот проявляется вот эта ненависть к человеку. Но нет ни психов, ему его жалко, он его любит. Он не хотел бы наказывать, но упорство человека требует наказания. Вот это называется праведный гнев Божий. Ненависть Божья, она праведная, в отличие от нашей, которая зла. Мы когда наказываем по мотиву зла. А праведность Божья, заметьте, гнев праведный Божий, наказание по мотиву любви. Дальше, смотрите, Павел пишет, что никак, то есть не будет Бог несправедлив, если изъявляет гнев. Никак. И смотрите, что он говорит. Ибо иначе, если Бог есть только любовь и только в этом его праведность, как мы понимаем, да, то как Богу судить мир? А суд-то будет, и никто же его не сбежит. Об этом нам везде. И Христос в Евангелиях. В кончине века соберет одних, добрых от злых отделит, злых в озеро огненно, а добрых в жизнь вечную. Везде, куда ни глянь, суд, суд, суд. Те, которые привыкли, что Бог только любит и суда не будет, они говорят, закон не отменен, да, дальше. А как с озером огненным? А это Бог просто пугает, а не будет ничего. Я говорю, так будет или вам так хочется? Господа христиане, вам не кажется, что вы умнее Бога? Вам не кажется, что вы свой престол вознесли выше престола Божьего и сели на краю севера в сонме богов? Вам не кажется, что вас на небо надо взять Богу в качестве инструктора? Заметьте, Бог не будет несправедлив, когда будет изъявлять гнев. Никак и никогда. Иначе, как Бог будет судить мир? Дальше. Заметьте. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Заметьте, в любовь входит и наказание, но по мотиву любви. Но наказание может быть и может быть сильным, и может быть неотвратительным. Дальше читаем. 7 стих. Ибо если верность Божья, обратите внимание, праведность, выраженная в любви к грешнику и в долготерпении, навзирая на его упрямство, как бы, да? Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить как грешника? Обратите внимание, какое выражение. 5 стих мы читали. Если наша неправда открывает правду Божию. То есть наше упорство в грехах открывает великое, величайшее долготерпение и любовь Божию. И заметьте, Бог таков и есть на самом деле. Но если, заметьте, вот эта любовь Божья, вот эта праведность, выраженная в любви к грешнику, проявленная в долготерпении, да, если верность Божья возвышается чем? Чем больше мы грешим, тем больше Бог вынужден проявить любви и долготерпение. И получается, любовь возвышается. Чем дольше грешим, тем больше Бог терпит. А значит, прославляется, вот какая великая у него любовь, да? Значит, чем больше мы грешим, тем больше Бог проявляет любви и долготерпения к нам, грешникам. И заметьте, возвышается эта любовь чем? Моею неверностью какую? Упорством в грехе. Я продолжаю жить в грехе и оправдываю его всячески. И заметьте, но это, моя неверность, возвышает любовь Божию, и это как бы способствует славе Божьей. То есть его долготерпение поражает своим величием, и это особенно видно, когда мы упорно и долго продолжаем грешить. То есть вы понимаете, да, вроде как будто бы наш грех приносит славу Божьей в проявлении его долготерпения и милости и любви. И задается вопрос, но вопрос задается потому, что Павел написал в 5 стихе в конце: «Говорю по человеческому рассуждению». Павел как бы говорит: «Вхожу в ваше положение и рассуждаю с вашим, как говорится, по человеческому устройству умом. С вашим умом рассуждаю, на вашем уровне. Что если я, делая грех, тем самым возвышаю любовь Божию, это способствует прославе Божьей, а я еще и пою это в псалмах постоянно, за что же меня судить как грешника?» Обратите внимание выражение. Я делаю грех, но грехом прославляю любовь Божью, которая проявляется при этом. Так за что же меня судить? Я же вроде бы как будто бы добродетельный человек. Я же делаю добро Богу, я возвеличиваю Его любовь, прославляя Его, заметьте, прославляя Его любовь своим упорством в грехе. Меня наказывать за это не надо, надо к награде представить, а не в озеро огненное отправлять. Это Павел пишет по рассуждению человеческому. Если принять за основу, что Бог есть любовь, и чем больше я грешу, тем больше любви проявляется, и это способствует прославлению Бога, то я, получается, делая грех по отношению и к Богу, и к людям, на самом деле делаю добро, славлю Бога. Как бы Бог себя показал, если бы я не вытворял вот этих грехов? Как бы Бог показал свою любовь? Где бы Он ее проявил? И Он бы ее не проявил, если бы я был праведный, и никто бы не узнал об этой любви. Видите, какой я хороший. За что же меня судить, как грешник? Я же благодетель для Бога. Без меня тебя бы никто и не узнал, какой ты добрый и любящий. И не прославил бы. И дальше Павел пишет по этому же человеческому рассуждению. Ну, если так получается, что мой грех возвышает любовь Божью, то я такой добродетель. И 8 стих говорит: «И не делает ли нам зло?» Ну, не продолжает ли нам жить во грехе, чтобы вышло добро? Чем больше мы делаем грех, вот это зло, да, тем более явным становится величайшая любовь и долготерпение Божье. А вот оно, добро. Не делать ли нам зло, не продолжать ли нам жить во грехах, чтобы вышло добро, добро, чтобы увеличилась слава Божья, которое бы свидетельство о великом долготерпении и великой, можно сказать, бесконечной любви Бога, которой ни у кого больше нет, как только у Него. Не делает ли нам зло, чтобы вышло добро? А теперь слушайте дальше. Как некоторые, слушайте, злословят нас, кто эти некоторые? Вы помните, во второй главе мы с вами читали об этих некоторых? Что иудеи, которые претендуют быть какими-то такими великими учителями, знатоками закона, и грешат. Вы помните выражение, там Павел такое пишет? Что за это хулится имя Божье у язычников. Язычники говорят: ну, вроде рассказываете правильно, но что вы вытворяете? И если при таком познании вот такую жизнь вести, то, заметьте, язычники хулят имя Божье, мы позорим Бога, соблазняем язычников в Боге и отвращаем их от Бога. Они говорят: чем так жить-то, лучше туда не ходить, не читать и жить просто по совести вне церкви. И вот здесь Павел пишет. Заметьте, некоторые вот эти язычники, неверующие, глядя на жизнь вот таких верующих, которые делают зло, то есть продолжают жить во грехах. Говорят, что мы оправдываемся даром по благодати. А благодаря этому мы Богу делаем великое добро. Так вот, некоторые люди со стороны, смотрящие на этих верующих и слушающих вот эти, извините, глупые объяснения, злословят нас, кого нас, верующих, всех подряд. И тех, которые вот так привыкли оправдываться верою, и тех, которые серьезно живут и серьезно стремятся идти путем освящения. Мы-то в одной церкви. И заметьте, злословят всех нас. Под общую гребенку гребут. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Как учим? Да, мы оправдываемся благодатью, даром. Прощает нас Бог во Христе Иисусе через веру. Да, мы делаем зло, мы не можем жить без него, закон не исполним. Но это способствует проявлению величайшей любви Божьей, и мы эту любовь, вот такую, извините, глупую и беспринципную, проповедуем как добрую весть в Евангелии. Заметьте, добрая весть. А люди со стороны говорят, слушайте, как некоторые так и понимают, и понимали любовь Бога грешнику, ну, я имею в виду, вот, верующие в церкви, вот некоторые так и понимали, что вот так вот Бог прощает, вот как мы и сегодня это понимаем. Что беспринципный Бог любит грешников и потакает им в грехе. Ну, раз закон неисполним, раз в Писании написано, что Христос победил, потому что был Богом, а не в нашей плоти Адамовой, да? Значит, Бог такой, и значит, религия такая, и образ жизни, жизнь во грехах, будучи верующим, естественно. За эту беспринципную любовь, заметьте, Бог, как бы нами, такими верующими, возвеличивается и славится. Но за это миряне злословят верующих, говоря об абсурдности такого учения. Как ваш такой премудрый Бог? Как он так вам объяснил, чтобы вы продолжали грешить и грех узаконили? Это, знаете, вот есть такое понятие в преступном мире – вор в законе. Ну, мы не воры в законе, мы преступники в законе. Узаконенное преступление называется. Заметьте, именем Бога, именем Писания мы это узакониваем. А за это, вот когда мы говорим, что люди не хотят идти в церковь, вот слушают наши объяснения, иногда бывают настолько глупые и примитивные. Вот про то, что мы даром оправдываемся, надо молиться, надо верить, надо петь. Для умного человека это скучно, примитивно и через время становится отвратительно. Поэтому люди не идут и не принимают это Евангелие. Они в мире, но мудрее нас в церкви. И дальше Павел пишет. Праведен суд на таковых. Задаю вопрос, на каковых? На тех, которые так говорят со стороны? Так я хочу сказать, эти люди выше интеллектом, чем мы. Нет, эта речь не идет о тех, кто злословит нас всех подряд. Ну, злословит, это не обязательно со злостью говорить. Но это как зло воспринимается теми верующими, которые привыкли спасаться благодатью. Павел пишет, праведен суд на таковых. На каковых? На таких, которые продолжают жить в грехах и прославляют любовь Божию и оправдываются его заслугами. Но живут во грехах. Праведен, обратите внимание, в этой же главе, где мы сейчас будем дальше читать о том, что по милости, по благодати получаем прощение. Заметьте, написано «праведен, справедлив и нужен суд на таковых верующих, которые дают повод неверующим злословить Христа, злословить Бога, злословить Библию и сомневаться в ней. Если мы правильно понимаем такое толкуем, им это не вкладывается». Павел пишет «праведен суд на таковых». Заметьте, не оправдание. Суд, наказание. Дальше, 9 стих. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Кто мы? Ну, если говорить иудеи, которым верено Слово Божие, то нет. Если говорить язычники, которые уверовали и зачастую по благодати спасаются, но и вроде тоже мы сейчас члены церкви, у нас уже тоже Писание в руках, значит, у нас преимущество пред теми, которые живут в мире и не знают Бога и не держали в руках Писания. Имеем ли мы преимущество? И Павел отвечает, нисколько. Слушайте, вообще никакого преимущества нет. Почему? познание вроде бы дает нам какое-то преимущество. Но слово, я сейчас в данный момент говорю, познание, оно относительно. Кто что понимает. Ну, если мы хоть что-то понимаем, это чуть лучше, и вроде как будто бы есть преимущество. Но на самом деле познание дает нам вроде бы какое-то преимущество, но жизнь греховная, в которой мы продолжаем жить, став верующими, полностью это аннулирует. В чем преимущество? Что мы знаем, как надо жить, но не живем. То же самое, как будто бы мы ничего и не знали. И заметьте, а верующие говорят, да, мы должны стараться, мы должны не грешить. Когда ходит, ну так давайте же не грешить, так мы ничего не можем. Я иногда думаю, вот скажите, какую публику, с каким складом ума вот может собрать вот такое учение? Я не раз говорю, вот скажите, в какую церковь вы ходите, а я знаю, где кто как объясняет что из Писания. Я скажу, кто вы. Умный, рассудительный человек скажет, слушайте, ну как это так вот, вы тут же противоречите друг другу. То говорите о милости любви, то, знаете, как говорится, читаем, мы же не думаем и не контролируем себя. То вдруг суд Божий будет и наказание, и спрашивают, а суд Божий будет? Будет. Так вы же говорили, что милость будет. Знаете, как я сказал однажды так, и мне просто пастырь взял и сказал, говорит, ты что, пришел сюда меня подсиживать? Нет, говорю, я не подсиживать пришел, я внимательно слушаю. Вы же говорили, что надо слушать внимательно, внимать словам и замечать их для себя. Вот я и замечаю, я просто говорю, вот сейчас вы сказали одно, теперь совершенно другое. В общем так, если ты пришел подсиживать, можешь сюда не приходить. Я говорю, спасибо за откровение. Значит, смотрите, итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы доказали, что как иудеи, так и еллины, обратите внимание, которые пришли в римскую церковь и которые спорили между собой, кто из них лучше и кто имеет преимущество, кто главнее. Все под грехом. Вы понимаете, да, вот смотрите, Павел, как говорит, почему любое преимущество теоретического познания тут же аннулируется чем? Жизнью, которая прямо в противоположную сторону нас уводит. Все под грехом. Невзирая на то, что одни, то есть иудеи, делали ударение на закон, а другие еллины, язычники, на дешевую благодать, но жизнь была как у одних, так и у других одинаковая. Смотрите, на современный лад как бы немножко буду трактовать эти стихи. Имеем ли мы преимущество? Ну, допустим, адвентисты перед баптистами или баптисты перед адвентистами? Нет, никак, нисколько никакого преимущества нет. Почему? Одни говорят о том, что закон Божий не отменен, ударение на скрижали и на субботу. Другие говорят об отмене закона Божьего и хождении под дешевой благодатью. Но одни, которые говорят о законе, что он не отменен, не могут его исполнить. И об этом говорят открыто. А другие, ну типа баптистов, ну потому что закон тоже нельзя его исполнить, вообще его отменили. Так в чем преимущество адвентистов перед баптистами? Все под грехом. Потому я и говорю, что в последнее время весь вавилонский мир соберется в одно. Да, доктрины разные, там понятия, кто суббота, кто воскресенье, у кого-то что-то другое. Мусульмане точно так, они с пятницей будут. Но те же мусульмане вот говорят, что надо делать, и как осудиться от греха. Они тоже не говорят, и тоже нету этого знания. Поэтому все, независимо, кто какой конфессии придерживается. Но если образ жизни греховный, они объединятся и с воскресеньями, и пятницами, и субботами. И будут петь одну стройную песнь против тех, которые говорят, поют как бы новую песнь против 144 тысяч, которые непорочны пред престолом Божьим. Заметьте, если мы под грехом, то никакого преимущества нашей церкви нет ни перед какой другой. Неприятно это откровение, но тем не менее, это правда. И дальше Павел пишет в 10 стихе. Как написано, нет праведного ни одного. Заметьте, здесь не идет речь. Вообще на белом свете нет ни одного праведного. Вот Бог говорит сатане об Иове, вот человек праведный. А тут вроде нет праведного ни одного. Некоторые говорят, вот видите, нет праведного ни одного. Опять вот, смотрите, выхватите вот эти слова. Нет праведного ни одного. Все под грехом, как мы прочитали в 9 стихе. Во всем мире, я спрашиваю. Ну, те, кто так, им нравится так понимать, говорят, да. Я говорю, хорошо, а 144 тысячи? Непорочный пред престолом Божьим. Это куда деть? 11 глава евреям, облако героев веры, которые победили грех. Свергнем с себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Куда это все деть? Вы понимаете, да? Вот что значит выхватить несколько слов из контекста. Нет праведного ни одного. Где? В мире вообще всегда во все времена? Нет. Речь идет о спорящих иудеях и еленах в римской церкви. Все, кто спорит, те штаны проспорят, говорили раньше, поговорку помню, в детстве. Кто спорит, тот доказывает свое превосходство. Тот гордый, а значит неправедный. А если он гордый, то он и обидчивый, он и раздражительный, он будет и мстительный, и так далее, и тому подобное. Нет праведного среди спорящих о своем преимуществе, кто из них лучше, кто распял Христа, кто нет, кто соблюдает закон, кто нет, кто обрезан, кто нет, кто под благодатью, а кто под законом. Если мы спорим и ругаемся и выясняем, вместо того, чтобы найти истину, сесть в любви и говорить, давай обменяемся мнением, давай не спорить, давай не ругаться, давай найдем общий язык, давай придем к правильному пониманию истины. Нет, этого, эту цель никто перед собой не ставит. Доказывать, что я в истине, а ты в заблуждении, я спасен, а ты погибший. Поэтому Павел пишет, среди спорящих в римской церкви между иудеями и еленами нет праведного ни одного. Нет разумевающего, 11 стих читаю. Заметьте, нет разумевающего. Заметьте, тут он не написал, в каком смысле разумевающего? Нет разумевающего в вопросах о праведности Божьей и об оправдании по вере. Не понимают люди праведности Божьей, что Бог накажет нас за наши грехи, за наше упорство в грехах. Не понимаем мы правильно вопрос об оправдании по вере. Не понимаем, не разумеем, и нас этому не учат. А научили превратно, в угоду своим плотским порокам. Имейте в виду, учение, которое мы, люди, верующие, члены церкви, получаем, мы получаем из-за кафедры от так называемых помазанников Божьих. Это они конструкторы вот этих учений. Это они нас так учат, потому что они исходят, как некоторые говорят, я исхожу из своего опыта, грех непобедим. Я говорю, а ты что хочешь сказать, что у тебя опыт правильный, и ты все делал по Писанию? Знаете, блудница тоже скажет, исходя из своего опыта, я считаю, что мужчину красиво пропустить нельзя, не получится. А с каких это пор твой опыт, блудницы, берется в основу как истина? Божье. Заметьте, нет разумевающего, нет правильного понятия. Нам вот эти конструкторы, которые выходят за кафедру, вот так говорят, потому что сами живут во грехах. Поэтому, исходя из этой логики, они начинают вот подыскивать стихи, потом выстраивают какое-то такое якобы стройное логичное учение. И нам преподают. Нам, конечно, приятно. Мы тоже такие, как и они. Одним миром мазаны. Но истина ли это? Или заблуждение? Читаем дальше. Значит, нет разумевающего. Вы поняли, в каком смысле? Дальше. Никто не ищет Бога. Ну как не ищет Бога, когда мы пришли к Богу? Мы покрестились. Как же мы не ищем? Мы приходим на собрание, мы поем, мы слушаем проповедь. Вопрос задается. Ходить на собрание – это не значит искать Бога. Петь – это не значит искать Бога. Участвовать в обряде – это не значит искать Бога. Какого Бога мы должны искать, если мы уже пришли в церковь и вроде бы нашли Бога? Здесь имеется в виду, никто не ищет Бога, чтобы освятиться. Никто не ищет Бога, избавляющего нас от грехов. Я не раз вспоминал стих, помните, да, Луки, 1 глава. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А не своих, он не спасет от грехов. И вот те люди, верующие, их миллионы, даже миллиарды, которые ходят в церковь, говорят, что грех непобедим, это не свои для Христа. Он их не освободит. Он их вот так оставит, как мы читали в первой главе Римлянам. Оставит творить неправду, а потом призовет к ответственности за упорство. Значит, заметьте, никто не ищет Бога, чтобы освятиться и оставить порок. Без правильного понятия об освящении мы никогда не сможем правильно понять, что такое праведность Божья и оправдание верой. Вы понимаете, если мы понимаем, что грех непобедим, то тогда мы не ищем Бога, который нас может от этого освободить. Мы и вопросов таких не задаем. Но, а следовательно, тогда и Бог, праведность Бога в чем заключается? Что Бог есть только любовь. Логично? Логично. И еще, а оправдание нас чем будет происходить? Верой. Во что? Верой, которая действует любовью и освящает душу? Нет. Верой в заслуги заступнической жертвы Иисуса Христа. У него крови много, и он очищает, омывает всякий грех. Я говорю, как же очищает? Вы продолжаете делать? Да. Я сделал, но он тут же меня оправдал. Я сделал, он тут же меня оправдал. Я говорю, это так, как папа говорит сынку или дочери, сколько ты будешь делать, а мама говорит, не трогай, он вырастет, он хороший, он вырастет, будет умницей. Папа говорит, будет сидеть в тюрьме, это умница. Или пойдет на панель. Из двух одно. Вы понимаете, как эти вопросы все взаимосвязаны между собой? Значит, и оправдание даром по благодати получается, если я не ищу Бога, который меня может избавить от греха. Теперь дальше, 12 стих читаем. Все совратились с пути. С какого пути? Заметьте, опять не написано. Вот здесь... Я говорю, вы видите, как я комментирую, как бы вставляю в Писание свои комментарии. Я не искажаю смысла, я просто дополняю. Все совратились с пути, имеется в виду какого? Освящения. Совратились с пути, сбили с пути освящения и уклонились на путь дешевой благодати, оправдания даром, по милости, по любви, без освящения. Все совратились с пути освящения. До одного негодны, заметьте, спорящие язычники и иудеи, которые были уже в христианской церкви города Рима. Заметьте, все спорят, все доказывают, кто из них лучше, кто имеет преимущество. Заметьте, все, заметьте, как сказано, до одного негодны. То есть, как негодны? Для вечности. Негодны для Бога, для Царства Божия, то есть живут во грехах. Нет делающего добро, нет ни одного. Но при этом все самые верные, иудеи и еллины, все преподобные, все оправданные Христом, все оправданы по благодати, давно верою сидят на небесах, продолжают жить во грехах на земле. Странная картина. И теперь смотрите, что Павел пишет. Вот верующие, которые спорят между собою. Гортань их, хоть иудею, хоть и язычников. Переведите на современный лад, когда вот сидит баптист или адвентист спорят, или православный с пятидесятником спорят. И вот это доказывает, вот мы умные, вот мы праведные, вот мы святы. Заметьте, обвинения идут, нападки, споры, разногласия. гортань их, слушайте, открытый гроб, в который нас и положат за наш длинный язык. Гортань их, открытый гроб. Ну, в гробу вы понимаете, да? Живых не ложат туда. А тут, как говорится, сами гробом являются. И других туда, как говорится, затягивают в эти споры и в гроб, как говорится, затягивают, закрывают и крышкой забивают. Гортань их, открытый гроб. Дальше. Языком своим обманывают. Ну, как понимают, так и думают, что правду говорят. Ну, на самом деле обманывают, потому что Писание говорит другое. Яд аспидов на губах их. Ирония, издевка, насмешка. Вот вы погибнете, вот вам нельзя, а нам можно. Уста их полны злословия и горечи. Там и обида, там и раздражение. Злословие – это не обязательно матерные слова. Слова, сказанные с раздражением. Вот вы все погибнете. Вам закрыто. Вот с таким духом. Это злые слова. Уста их полны злословия и горечи. Дальше. Ноги их быстры на пролитие крови. То есть доставить боль, неприятность ближнему своему. Дальше. Разрушение и пагуба на путях их. Заметьте. Они строить ничего не могут. А разрушать всегда, пожалуйста, ломать не строить, знаете, есть поговорка. Разрушение и пагуба на путях их. То, что они проповедуют, то, чего они держатся, это религия инвалидов. Религия, которая здорового может превратить в инвалида, в калеку. Сами инвалиды и других делают. Помните, горе вам, книжники фарисеи, что обходите море и сушу, и когда находите кого-нибудь, одного из них, то делаете вдвое, там, а то и втрое, и вчетверо, может быть, хуже самих себя. Вот такая вера, вот такие убеждения, вот такая праведность по вере, вот такие результаты. Как мы понимаем, дети не воспитаны. Как мы понимаем, у нас никакой перемены нет. Мы, если читаем Писание, только чтобы утвердиться в том, что мы ничего не можем, и что спасение только по благодати. Конечно, это приятно. Конечно, вот это радостная весть. Конечно, то, что я говорю, но я говорю не со своих, как говорится, талмудов, читаю Писание, да. То, что я говорю, это, конечно, печальная песня. И некоторые говорят, но я хочу сказать, это опять для определенной категории людей. Те, которые стремятся к святости, говорят: Саша, радость, мир, удовлетворение. Теперь понимаю, что делать, куда идти, как и что делать. А для тех, кто привык полагаться на заслуги Иисуса Христа и жить в грехах, для них печаль наступает. Похоронная музыка начинает звучать в ихних ушах. Если такое говорить им. И некоторые говорят: вот, Саша, если бы ты хоть что-то сказал такое радостное. Я говорю: внимайте этим словам, начните что-то делать, и появится радость. Не пустая, не притворная, не наигранная, а настоящая, исходящая из того, что грех побеждается, что мы лучше становимся, что мы действительно будем славить Бога не за то, что мы ничего не можем, а за то, что мы говорим словами апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Да, сам не могу, но в укрепляющем меня Иисусе все могу, и все получится. А мы говорим: так мы вот и Христа ж приняли. Я говорю: что ж не получается, что за парадоксы? Если Христос в нас, то тело мертво для греха. Вы это все знаете. Если мы говорим, мы приняли Христос в нас, а жизнь во грехах продолжается, то я задаю вопрос: Христос ли в нас, или это просто какой-то миф? Кто во Христе или Христос в нас, тот новая тварь. Древнее, то есть греховное, прошло. А у нас ничего не прошло, мы еще и говорим, а мы не можем измениться. 17 стих говорит: они не знают пути мира. Они не знают, как освободиться от греха. Вы помните, да? Мы не так давно с вами рассуждали на эту тему. Римлянам 8 глава. Кстати, вчера я читал это вечером. Тоже один из стихов был. Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. страдающий плотью перестает грешить. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Смотрите, какие простые секреты. Это не бином Ньютона, это не множество неизвестных. Это просто вот, вот так делай, вот так не делай его, и будешь вот таким. Как я хочу тебя видеть. Заметьте, мы уже, мы, я и вы, которые меня слушали, мы уже знаем закон духа жизни, который освободит человека от закона греха и смерти. Мы уже говорим на эту тему, но это еще не дает преимущества нам перед другими, если мы это не применим в жизни и не выйдем на результат. А они, заметьте, претендуют на оправдание верой, что Бог есть только любовь, справедливости и правосудия у него нет. Они, заметьте, не знают пути мира, у них и не возникает вопрос, как избавиться от греха. Они об этом не молятся, и они и не внимают тем стихам, которые явно говорят в Библии, что надо делать, чтобы не грешить. Они не знают пути мира. Мы с вами говорили, кажется, Захарии, 13 глава, если я не ошибаюсь. Ну, там помните, в последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. Заметьте, вот он путь мира. Путь мира в душе путем освобождения от осуждения греха. А тут вот верующие, одни с законом, с обрезаниями, другие с благодатью дешевую. Ни одни, ни другие не знают пути мира, не знают, как освободиться от греха. Все под грехом, поэтому преимущества ни у кого, ни перед кем нет и не будет. Если мы не поймем эту истину. Дальше. Восемнадцатый стих. Нет страха Божия. У кого? У иудеев, спорящих и претендующих на какое-то величие. И у еленов, язычников. Нет страха Божия. Что такое страх Божий? Страх Господень – ненавидеть зло. И в одних, и в других нет ненависти к греху. Почему? Но если Бог меня с грехами и во грехах оправдывает, то чего я этот грех должен ненавидеть? Значит, я его буду любить. Среднего не дано. Или ненавижу грех, или люблю. Нейтральной золотой середины, как говорят, в этом вопросе нет. Кто не со мной, тот против меня. И в одних, и в других нет страха Божия, нет ненависти к греху. Они живут им и тешат себя пустой надеждой на спасение во грехах. Нет страха Божия пред глазами их. Почему нет? Из-за кафедры в церкви не говорят. Хотя здесь, если говорить о римской церкви, то Павел, если не был у них, то написал. Сделал ударение. Но у нас перед глазами нет этого страха Божьего. Нам об этом не рассказывают. Нам замыливают глаза. Нас обманывают во имя Господа Иисуса. И это называется делом Божьим сегодня на земле. Что я хочу сказать? Видите, тут каждое слово приходится мне объяснять, чтобы для вас эта глава, она достаточно непростая. И я вам скажу, что я понимаю, что не каждый вот так сразу все уложит по полочкам, логически объяснит своими словами, о чем мы читаем. Поэтому я вынужден вот так подробно объяснять каждое слово. И поэтому я, ну, вижу, как говорится, так, по скорости прохождения этой главы. Мы сегодня просто не сможем закончить эту главу до конца, да. Поэтому я думаю, что я на 18 стихе останавливаюсь в сегодняшнем нашем общении, да. И следующее общение мы продолжим, в следующую субботу мы продолжим исследовать эту главу. Ну, по ходу, если мы успеем пройти, да, то мы начнем и 4 главу. Если нет, то закончим в следующий раз 3 главой послания к римлянам, да. Но я думаю, что, ну, пусть оно, может быть, кому-то и кажется, что вот слишком подробно, зачем столько объяснять. Я говорю, я могу вам просто пролететь сказать, вы ничего не поймете. Даже я иногда, честно скажу, что я когда вижу, как я объясняю, разжевываю, а потом слышу чьи-то слова и кто что говорит, я понимаю, что люди вообще ничего не поняли. Это при том, что я стараюсь вот так разжевать и в рот вложить. Вы понимаете? А если я проскочу, особенно вот такие места, вот такие главы, да? Вот человек может прочитать и не обратить внимания, что по благодати даром прощаются грехи, соделанные прежде. Вот, как говорится, вот если этого не заметить, не, вот так и пойдет толкование, кто его знает, куда, в какую сторону. Поэтому я вот, видите, и экскурс делаю, и возвращаюсь, и вот написано, заметьте. Я стараюсь вам показать, что Писание не противоречит себе. Оно логично, гармонично и последовательно в изложении темы за темой. Это мы выхватываем, это мы вот так понимаем превратно, а потом говорим, вот противоречие. А потом некоторые говорят, видите, вот у верующих одни противоречия. Какие-то ученые начинают там высказываться. Я говорю, да, это после наших объяснений, вот Библии, вот и у тех такое возникает мнение, что это вообще непонятно, кто написал, и одни противоречия. Здесь противоречий нет. Противоречия у нас в нашей голове. И пока мы их не устраним, для нас Писание будет противоречиво, нелогично и негармонично. Все-таки надо начинать с себя. Я думаю, что то, о чем мы с вами рассуждали сегодня, будет вам полезно. Но, как всегда напоминаю, просто прослушайте об этом, не думать, ничего не произойдет. И перемены не будет. А вот начните размышлять, берите Писание, проверьте, так ли я толкую или нет. Когда вы переварите это в вашем сознании, вы будете думать, а Дух Божий будет эту мысль развивать. Там будут и сомнения, там будут и стихи, там будет, как говорится, будут наводки, будет созревание в сознании, да? И когда вы это поймете, да, вообще-то так. Сначала это будет приблизительно, кажется так, потом, да, вроде более, вы будете понимать и утверждаться в том, что так. А потом наступит момент, когда вы скажете, так, все это только так. Вот теперь я понял или поняла вот эту истину. Я вам скажу, когда вот это произойдет, изменение в сознании, у вас изменится уже отношение к греху, допустим, к оправданию. Возникнут вопросы, как достичь, как победить. Расскажите, пожалуйста, подробно механизм. Вы понимаете, как все одно за другим логически совершается или вяжется. Надо вникать в учение, в себя и в Писание, да? Это называется переварить пищу, усвоить, чтобы она стала достоянием нашего сознания. Это называется семечко бросить на благоприятную почву, чтобы оно принесло плод. Но кто вникнет в закон совершенный, в это слово, которое мы читаем, и пребудет в нем, блажен будет в своем действовании. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Встречи, как всегда, по пятницам и по субботам. С Богом!